У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании «Мел.ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». И спасибо вам огромное, что вы нас читаете и что слушаете нас и в выходные дни, когда у нас большой развернутый разговор, и в будни наши лаконичные выпуски радиошколы. Я сразу же скажу, дорогие друзья, что у нас сегодня необычный, можно даже это, наверное, назвать экспериментальным эфиром, потому что, во-первых, мы сегодня, в отличие от наших предыдущих выпусков, решили обсудить сразу две разных темы, и у нас прямо получится настоящее расписание эфира сегодня. А во-вторых, у меня сегодня сразу два гостя. Давайте по порядку. Сначала с тем. Мы будем сегодня говорить об иностранных языках. И мы, скажу честно, долго не могли в редакции выбрать, на какой из тем нам остановиться, поэтому приняли Соломоново решение и решили обсудить обе. В первой части нашего эфира мы будем говорить о том, как вырастить билингва, о том, как и нужно ли, и если нужно, то в каких ситуациях учить говорить с ребенком с детства на двух языках. А во второй части нашей программы мы поговорим об изучении китайского языка. Экзамены по китайскому языку пока пусть и в пробном формате, но появляются в российской школе. Все больше российских школьников учат китайский язык и все чаще говорят о востребованности китайского языка уже даже не только в будущем недалеком, но и прямо в самом настоящем, простите за тавтологию. Теперь представлю моих гостей. В гостях у меня сегодня Артем Масютенко, ведущий преподаватель английского языка с кафедры учителей иностранных языков областной гимназии имени Примакова. Артем, здравствуйте. И в гостях у меня сегодня Анастасия Кондратьева, учитель иностранных языков, методист кафедры китайского языка школы номер 1354 «Вектор». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Как вы поняли, дорогие друзья, с Анастасией мы будем говорить еще и о китайском языке, но и к разговору о билингвах тоже, разумеется, вас приглашаем. Ну, а начнем с билингвальности. Первый вопрос, наверное, базовый, и нам, наверное, нужно начать, ну, в общем, с определения. Что мы подразумеваем, говоря о билингвах, и насколько правильно называть билингвами детей, которых просто начинают обучать иностранному языку с максимально раннего возраста? Артем?
Ну, понятие билингвальность – это понятие умения, да, говорить на двух языках на должном уровне. То есть ребенок или человек может с легкостью переходить с одного языка на другой. Да, и формирование подобных навыков в раннем возрасте, оно, наверное, наиболее эффективно, нежели мы с вами сейчас начнем уже изучать китайский язык, например, я про себя, да, нежели те дети, которые с трех лет, а то, может быть, и чуть раньше начинают учить второй иностранный язык как родной.
Анастасия, вот очень часто, когда мы, например, пишем о билингвальности, когда ее так или иначе обсуждают наши читатели, распространенная точка зрения, что может это быть исключительно в двуязычных семьях, и может быть это исключительно там, где, в принципе, для родителей, естественно, говорить, ну, там, например, не только по-русски, если мы говорим о россиянах. И, в общем, попытки там, в русскоязычной семье делать ребенка билингвальным априори обречены на провал.
Ну, наверное, я изначально расширю немножко понятие билингва, потому что в моем понимании билингвизм – это не только дети, которые изучают два языка параллельно, а все-таки взрослые тоже, потому что существует такая ситуация, когда есть взрослые, которые умеют писать на иностранном языке, но он не умеет говорить, или наоборот, как бы они умеют воспринимать его, но при этом не говорят на должном уровне. Вот, поэтому как бы я бы его, вот это понятие, чуть увеличила. Вот. А что касается детей, которые... Да, конечно, в русской семье взрастить настоящего билингва – это достаточно сложно, потому что мало в каких семьях получается это сделать успешно. И ребенок, который растет, он, честно говоря, больше теряется, чем впитывает, потому что больше и успешнее это происходит только вот в семье, где есть так называемые native speakers, то есть люди, которые говорят на иностранном языке, как на родном, потому что это их родной язык. Вот. То есть если он, в семье будет один папа русский, например, а мама американка или как бы другие смешения, то да, в этой семье как бы вырастить билингва, ну, это возможнее.
Очень часто и очень много говорят и спорят о правильном возрасте начала обучения ребенка иностранному языку. И в этой ситуации я часто сталкивался с точкой зрения, что имеет смысл делать это либо, ну, вот прям совсем с... Ну, то есть, если не с рождения, то с момента вот, обретения разговорных навыков, либо уже ближе к школе. И вот все то, что попадает в промежуток, ну, между совсем ранним развитием и школьным, оно очень часто уходит в пустоту и никакого практического смысла не несет.
Ну, если быть до конца откровенным, например, если брать нашу школу, да, у нас дети начинают изучать язык в 3 года, да, в детском саду. И, на мой взгляд, это оптимальный вариант в том плане, что в этот период ребенок очень хорошо впитывает язык, да, то есть он хватает новые слова, новые понятия, он раскрыт этому миру, и ему легко это дается. Да, можно начинать чуть позже, да, то есть никто не говорит, что ровно в 3, да, там кто-то в 2, кто-то в 5, это нормально. Но здесь должны быть определенные условия, то есть ребенок должен уже знать свой язык, он должен говорить на своем языке, потому что есть случаи, не раз подтвержденное то, что некоторые дети отказываются после того, как начинают изучать второй иностранный язык, они дома говорят только по-английски и отказываются говорить на русском языке. То есть...
Под понятием «умеет говорить на русском языке» что мы тут подразумеваем? Потому что, ну, во-первых, очень разные родители, очень разные дети. И, во-вторых, в общем, кто-то считает, ну, я не знаю, умение там базово объясниться, а кому-то кажется правильным, не знаю, там, максимально широко расширить, например, словарный запас родного языка перед тем, как начать изучать второй.
Ну, банально базово объясниться, то есть хотя бы элементарно, то есть он должен знать азы, да, никто не говорит, что он должен в совершенстве владеть уже русским языком в 3 года.
В этой ситуации, разумеется, частое опасение, да, для тех, кто, ну, там, пусть знает азы, но тем не менее, он начнет учить английский, ему будет сложнее развивать русский язык, в результате английский он, не знаю, в школе должен будет переучивать заново, а должной подготовки по русскому языку у него не будет, и ни туда, ни сюда, и что ему ж в 6 лет в Англию не переезжать, и зачем это все, и, о ужас, что нам делать, традиционное родительское опасение.
Ну, такого ужаса не происходит, да, то есть мы поговорим тут не о понятии языка как системы, да, то есть ту, которую изучают филологи, да, и лингвисты. Мы говорим о понятии восприятия языка и умения не только говорить на языке, но и думать на языке. И обучение с native speaker подразумевает среду погружения полное, да, то есть изучение языка на должном уровне, которое позволяет ребенку проводить параллели между двумя языками, формировать сразу 2 языка. Да, то есть то же самое, никто не говорит, что если мы говорим о билингвальности, то обучение идет только на английском языке. Да? Билингвальность подразумевает 2 языка. То есть если в первой половине дня, например, ребенок занимается с носителем, то во второй половине дня он выполняет абсолютно... как это сказать, нашу русскую программу, да, по русскому языку, и он успешно развивается в 2 направлениях, потому как он знает место, время и людей, с которыми он должен говорить на английском, и также то же самое происходит и с русским языком. У него есть четкое понятие, когда и как, и главное, что.
А в ситуации, когда носителя языка нет?
Я думаю, что билингвин сам по себе подразумевает изучение именно с носителем языка. Это передача языковых навыков, традиций, умений. То есть все то, что язык несет с собой, он несет не только слова и грамматику, да, то есть, ну и все остальное. Воспитать ребенка в искусственной билингвальной системе или просто в искусственной системе воспитать любовь к языку, ну и вообще сформировать язык, это практически невозможно. Да, есть базовое наше понятие изучать язык. Сегодня мы будем изучать алфавит. И все вместе.
Да.
Но это не язык, к сожалению.
London is the capital of Great Britain.
Да, там есть еще Northern Ireland, но это не...
В ситуации, когда родителям хочется учить, ну, хочется, чтобы ребенок учил, например, английский или любой другой иностранный язык с раннего возраста, но когда нет возможности обеспечить его обучением с носителем иностранного языка, может ли это иметь смысл там в трехлетнем, четырехлетнем, пятилетнем возрасте, или здесь лучше либо полностью, либо никак?
Ну, изучать немного – это лучше, чем никак, да, начнем с этого, да. Если вы хотите вырастить билингвала, то это, скорее всего, только при помощи носителя, да. Но если мы говорим о просто изучении иностранного языка, почему нет? Есть огромное количество видеоресурсов, интернет-ресурсов, приложений, да, которые позволяют в раннем возрасте ребенку изучать английский язык, ну, в элементарном его проявлении, да, от цветов, чисел до простых предложений, да, то, что он сможет усвоить в этом возрасте уровне.
Анастасия, а вот как вы оценили бы практический смысл такого изучения языка? Потому что я часто сталкивался... Ну, то есть, вот я скажу честно, например, когда мы там принимали решение учить ли со старшим ребенком, там, дочке сейчас 6, английский, там, до школы, то вот опасения, которые, ну, не скрою, мне показались очень разумными. Ну, точнее как, не опасения, а вот рассуждения, которые мне показались разумными, заключались в том, что, окей, можно выучить некоторый набор слов, там, знать цвета, цифры и что-нибудь еще. Скорее всего, если нет 100% погружения, то это не будет системой. И, в общем, там, я не знаю, тот же объем слов изучается потом за месяц в школе. И, ну, соответственно, если хочется поиграть в изучение английского языка всей семье, ну, лишним не будет. Но при этом вот какой-то фундаментальной практической пользы тоже, скорее всего, не будет нести.
Ну, здесь, мне кажется, первый принцип – это не навреди. И, опять же, это со стороны родителей, потому что, когда родители начинают вмешиваться в процесс, они чаще всего уходят в минус. Потому что, когда дети обучаются, у них на уроке образуется определенная среда, среда обучения, в которой дети окунаются, они не бросаются туда, как котята, вот, но, по крайней мере, их окружает такой средой, в которой они вынуждены говорить на иностранном языке. И здесь я позволю себе не согласиться вот с Артемом, потому что...
Класс! Спор! Дискуссия!
Потому что, как мне кажется, здесь для того, чтобы взрастить билингва, это, в принципе, желательно, чтобы был носитель языка, но если такой возможности нет, то сейчас у нас английский язык, в принципе, преподается уже немножко по-другому, не так, как привыкли те, кто был рожден в СССР. Вот,
как и все мы.
Да, как все мы, собственно. Вот, поэтому дети, которые сейчас изучают английский, у них система и методика преподавания, она сильно изменилась. Поэтому прежде всего дети, те, которые как раз с трех лет начинают изучать и английский, и китайский, ну, тоже, в принципе, в частности, они погружаются в среду, и они уже с первых занятий начинают говорить на этом языке. То есть они начинают произносить, повторять, рисовать, петь, там, пытаться воспроизвести то, что они слышат, под присмотром преподавателя. Поэтому если мы говорим о том, что родители опасаются, что их дети не получат должное образование, они получат первый навык, который, в принципе, как бы на что рассчитан иностранный язык, это на общение. Поэтому дети, которые приходят вот на первое занятие на начальном уровне, они впитывают, и впитывают это гораздо лучше, чем взрослые, на самом деле, потому что говорят, что вот в возрасте от 1 до 3 лет дети маленькие воспринимают иностранный язык как свой родной. И, опять же, если говорить о восприятии русского языка, то да, возникает момент, что дети начинают выбирать, на каком языке удобнее говорить, на английском или на русском, потому что, ну, не знаю, там какие-то слова на английском гораздо сложнее или, наоборот, легче сказать, чем вот на русском. И поэтому они выбирают, что им полегче. Вот, такая ситуация есть, да. Но здесь как раз роль учителя и роль родителя, который с детьми говорит дома на русском языке, прежде всего, и дети окружены той средой, в которой они живут, в России. Вот. А на английском языке они говорят на уроке, и дети четко понимают, где они используют один язык и где они используют другой.
Можно я теперь не соглашусь?
Да, давайте. Класс.
Хотели дискуссию, пожалуйста. Да, методика есть, да, дети погружаются, да, они приходят на урок, совсем согласен, все прекрасно. Есть одно небольшое «но», да, это искусственная среда, созданная учителем. Это искусственное погружение. Если мы говорим о билингвалах, да, и мы, например, возьмем наш детский сад или нашу школу в целом, ребенок вынужден говорить на двух языках постоянно. Он пришел в кафе у нас в школе, с ним говорят по-английски. Вывески на английском, меню на английском. Он пришел пообщаться со своим классным руководителем, он вынужден говорить на английском языке. Для него это нормально. То есть он со всех сторон понимает, как применить язык. То есть если ребенок в трехлетнем возрасте играет с игрушкой, и он не знает, что по-русски это кошка, и ему сказали, что это cat, для него это cat. Ему все равно абсолютно. Он знает, он это применяет. Если он пришел на урок, он знает, что вот Марья Ивановна сейчас сказала вот так, так и так, я сделаю так, так и так. Я вышел, до свидания. Это не применяется. В коридоре это уже не работает. То есть, если вы придете, например, на урок, и в классе, в котором работала стандартная система, и попросите, например, детей встать и разыграть диалог, они встают и начинают говорить по-русски. Потому что они не привыкли говорить. Они привыкли говорить, сидя на английском языке. Просто элементарный пример того, как система билингва, она все-таки должна быть с погружением, с максимальным погружением со всех сторон. То есть я согласен, да, что методика поменялась, но это все-таки не билингвальная система, когда система должна быть полностью позволять ребенку не только понимать, что он изучает, но и для чего он это изучает.
Я правильно понимаю, что, по сути, у нас же сейчас разговор, ну, во многом, не знаю, про количество физического времени, которое должен присутствовать язык в жизни.
Да, отчасти, да.
А какие у вас вот здесь точки зрения и расхождения? Ну, то есть, потому что, если я правильно понимаю, то, ну, в конечном счете, билингвизм, помимо использования, вот то, о чем вы говорите, Артем, помимо использования, ну, языка в разных ситуациях, все-таки предполагается, что есть какое-то минимальное физическое количество времени, которое этот язык должен использоваться. Ну, то есть, условно говоря, если мы используем там английский 1.5 часа в день, пусть и наравне с русским, то, в общем, вряд ли он, наверное, будет каким-то устойчивым.
Но он будет естественным, по крайней мере. Это уже плюс того, каким он будет, да? То есть и не нужно ограничиваться. Мне кажется, ставить временные рамки, то есть если ты, например, не посвятил английскому языку там час в день, это не говорит о том, что ты забыл практически все, что ты учил до этого. Но чем больше... Языка много не бывает, на самом деле. То есть это то же самое, что разные курсы, учителя...
Ну, а мало бывает? Ну, то есть понятно, что много не бывает.
Мало бывает, естественно.
Вот мало — это сколько?
Час в неделю, как мне кажется.
Да, или
час
два...
в неделю — это катастрофически мало для изучения любого иностранного языка, независимо от сложности. Потому что, к сожалению, той программы, которая предусмотрена для общеобразовательных школ, на английский выделяется, ну, дай бог, если 2 часа.
Вот смотрите.
Ну, 3, если вот очень повезло, да, в школе просто.
Ну да, да, это само собой. Я здесь больше говорю о... Ну, то есть вот если мы, например, да, сфокусируемся на дошкольниках, то здесь же, наверное, должен тоже быть какой-то, ну, минимальный предел, на котором нужно родителям рассчитывать. То есть, условно говоря, родитель захотел, чтобы ребенок в дошкольном возрасте учил английский язык, подумал, ну вот отлично, а вот эти 40 минут в пятницу мы посвятим английскому. Я правильно понимаю, что это, в общем, бессмысленно?
Не так,
ну, то
работает.
Есть это...
Это не так работает.
Как то же самое, что 40 минут в пятницу он поест всю остальную неделю, ну, продержится на тех калориях.
А как тогда надо?
Нет, есть определенные нормы Санпина, по которым, опять же, определенно, если мы говорим про школу, а не доп. Занятий, если мы говорим именно для подготовки учеников к школе, по нормам на этот урок выделяется не более 30 минут, потому что дошколята – это как бы дети, которым 6-7 лет, да, ну, 5-6, я бы сказала даже.
И как часто и с какой периодичностью минимально эти 30 минут должны тогда случаться?
Как правило, по школам Москвы это 2 раза в неделю.
2 раза в неделю. А вы, Артем, не согласитесь и скажете, что это катастрофически
мало? Нет, это нормы,
это
нормы, к сожалению.
Норма, да, но мы не говорим сейчас про уроки, да, если мы говорим про нашу школу, то есть носитель присутствует с ними и на прогулке, и за обедом, то есть помимо того, что у него есть занятия, он постоянно вынужден общаться на иностранном языке, это не урок, да, это просто общение с живым человеком, то есть это общение с теми же, не знаю, там, своими дошколятами, да, там, детьми своего возраста, тоже на иностранном языке. Это немножко другая система, да. То есть погружение... Вы не добьетесь от ребенка билингвизма два раза в неделю.
Конечно, нет, а никто об этом не говорит. Мы говорим о том, что, как бы, к сожалению, многие родители и многие учителя оказываются в тех реалиях, когда их, как бы, погружают в те рамки, в которых, как бы, в которых они находятся.
Это то же самое, что если мы берем программу, например, когда модули учебника, юниты учебника, mm-hmm. один с другой переходит и никак с друг другом не связаны mm-hmm. просто. То есть, ну, вот сейчас мы изучили еду, завтра мы будем изучать... я не знаю, там, путешествия, да, если как-нибудь еду с путешествием можно связать, да, то есть если после этого идет тема космос, то ну, смысл.
Насколько полезно пробовать с ребенком родителю говорить на иностранном языке, даже если родитель знает его, ну, на каком-то относительно приличном уровне?
Ну, если только, я думаю, с самого начала установить правила игры, да, подобные, то есть если семья действительно билингвальная, да, и папа разговаривает с тобой на английском языке, а мама говорит на русском, ребенок привыкает, да, и он подразумевает, что не только мама и папа говорят, но и друзья мамы и папы говорят на соответствующих языках. Если же мама всю жизнь с тобой говорила на русском, а теперь говорит, а сегодня я буду говорить с тобой на английском, ну, ребенок скажет, ну, а смысл? Он не будет говорить никогда искусственно, да, то есть это то же самое искусственное погружение. Ну, хорошо, мама там может... объяснить что-то, да, про английский язык. Но говорить с ребенком, он все равно знает правду. Зачем обманывать его?
А в качестве занятий дополнительных?
Это вот как раз тот самый момент, когда не навреди, потому что чаще всего возникает обратная ситуация. Когда, ну, у каждого родителя есть свое видение, как нужно воспитывать и образовывать своего ребенка. И как бы очень часто это видение не совпадает с видением учителя на уроке. Поэтому возникает конфликт, который отражается на ребенке. Потому что ребенок, когда приходит домой, он, в принципе, прекрасно знает, что было на уроке, и что ему необходимо сделать, и как это сделать. Вот. Если ребенок не знает, как бы, или пропустил, это как бы, да, есть такие моменты, но лучше, если он придет не готовый объясниться с учителем, чем если мама будет пытаться объяснить ее на своем языке. Даже если говорить о тех родителях, у которых были навыки в иностранном языке, потому что, в принципе, английским языком сейчас многих не удивишь, и многие родители, опять же, стараются его как-то подтягивать. Да, я соглашусь, что действительно должны быть правила игры. То есть если ребенок с мамой с самого начала, они как бы следуют той программе, которая есть, они как бы... не мама делает за ребенка все задания. Вот, если она ему пытается помочь, но при этом не давит, да, такое возможно, но главное, чтобы это не было во вред.
Я же не думаю, что мама учитель математики приходит и с сыном начинает просто... Ну, или учитель физики приходит домой и начинает сыну говорить только о физике. Так не бывает. Все-таки родитель остается родителем, и не нужно... испытывать ребенка.
А насколько обучение, например, с носителем языка или просто, ну, скажем так, плотное и системное изучение английского языка в раннем возрасте может... не то, что может быть вредным, а, ну, скажем так, насколько для ребенка тяжело может быть, там, я не знаю, переход в ситуацию, когда английский он продолжает учить не с носителем. Или попадает, в принципе, в ситуацию, где английский язык изучается уровнем ниже при смене школы, например.
Ну, это, на самом деле, очень сложная ситуация, если уровнем ниже, да. Но если даже менять носителя на не носителя... Я так подозреваю, что некоторые дети испытывают все-таки какой-то дискомфорт. Но тут зависит тоже от уровня преподавателя, да? Давайте посмотреть правде в глаза. Есть очень хорошие русские преподаватели. Например, они работают в гимназии Примакова. И у детей нет сложности перехода от носителя к неносителю, потому что у нас английский язык ведут русские преподаватели, а носители у нас все-таки ведут доп. Образование, они ведут дополнительные уроки, да, такие как драма, математика, наука.
Да, я здесь просто заговорил об этом к тому, что, ну, в общем, сам наблюдал несколько раз там, ну, еще учился, когда и в школе, и в институте ситуации, когда изучение английского в большом объеме в раннем возрасте, ну, и осознание того, что, ну, я-то говорю, я-то, в общем, уже много чего выучил, или я-то, может быть, где-то даже пожил, в приложении, ну, не знаю, в обычную школьную программу или там в чуть более продвинутую, оно, ну, то есть она сначала рождает расслабленность, я все знаю, потом в какой-то момент ребенок не замечает, что, в общем, уровень уже сравнялся, а потом заставить себя снова развивать язык, ну, уже довольно сложно.
Ну, тут зависит все от программы, конечно. Правильно сформированная программа подразумевает успешное и преодоление подобных ситуаций, да, и все-таки регулярное его совершенствование. То есть, ну, я думаю, что одно другому не мешает, да, носители только помогают, да.
Спасибо огромное. В общем, на этом первую часть нашей программы, посвященную билингвизму, раннему изучению языков, мы финалим. Артема Мысютенко, ведущего преподавателя английского языка с кафедры учителей иностранных языков областной гимназии имени Примакова, я очень благодарю. Артем, спасибо вам огромное, что были у нас в гостях. А с Анастасией продолжим говорить о китайском после короткой паузы.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, это снова радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». Мы продолжаем наш воскресный «Большой разговор». Он у нас сегодня большой не только потому, что длинный, а потому что разнотематический. Мы говорили о билингвизме и раннем изучении иностранных языков с дошкольниками. А вторую часть нашего эфира, как я и обещал, мы посвятим разговору об изучении китайского языка. Китайский становится все более популярным, приходит в школьную программу, в том числе в России, пока в виде... изучение уже не в виде эксперимента, экзамены ЕГЭ и ОГЭ пока в экспериментальном формате. У нас в студии продолжает находиться Анастасия Кондратьева, учитель иностранных языков, методист кафедры китайского языка в школе «Вектор». Это школа номер 1354. Анастасия, здравствуйте еще
раз. И снова здравствуйте, да.
Первые пробные экзамены по китайскому, которые проводились в этом, ну, то есть проводились в прошлом, будут проводиться в этом году. Можно ли уже как-то попробовать оценить результаты, уровень сложности, подготовленность российских школьников к этим экзаменам?
Ну, смотрите, конечно, да, говорить о том, что наконец-то у нас появляется ЕГЭ по китайскому языку, пока это, конечно, очень сильное слово, потому что на данный момент прошла апробация в регионах, вот, и дети попробовали себя в этих заданиях. Вот, конечно, есть и ряд недоработок пока, ряд недостатков, но на данный момент команда по созданию ЕГЭ, вот, команда по... редактирование определенных программ, вот, они как раз пытаются решить те самые ошибки, те самые моменты, которые помогут нашим школьникам успешно сдать ОГЭ и в будущем ЕГЭ. Но пока, опять же, это очень условно, по тем данным, которыми я обладаю, ЕГЭ по китайскому языку сможет попробовать появиться не раньше 2019 года. Вот, поэтому все, что сейчас есть, это пока, да, такая вот тестовая область, вот, то есть они пока только пробуют.
Давайте всех успокоим. Тех, кто вдруг сейчас случайно включил преемник, услышал, дети, русские школьники сдают ЕГЭ по китайскому, что даже в том будущем, в котором это появится, это сугубо факультативные, добровольные и такие очень локальные истории.
Да, конечно, это не обязательный экзамен для сдачи. В основном он сделан так же, как и ЕГЭ по французскому языку, например. То есть для тех, кто в этом заинтересован, для тех, кто учит китайский уже достаточно давно, вот, и хочет его продолжать изучать на более высоком уровне, что позволит, собственно, сдать экзамены и, возможно, облегчит, в какой-то мере облегчит поступление детей в вузы с китайской направленностью. Вот, поэтому, да, существуют экзамены, и они всем известны, так называемые HSK. Это экзамены, которые созданы для того, чтобы узнать уровень владения языком. Тут точно так же, как в английском языке есть FCE или TOEFL. Вот в китайском языке есть этот HSK. Но он, в принципе, создан для всех, не только для русских школьников, тем более не для школьников, вот, но и для школьников частично, и для взрослых. То есть все пытаются сдать этот уровень, всего 6 уровней. Вот, дети себя тоже пробуют в этом. И сдают его тоже достаточно успешно, но как бы это не совсем подходит под наши рамки,
почему?
Под наши требования. Ну, смотрите, есть экзамен, который рассчитан на две части. Есть устная часть и письменная часть, и ряд. То есть это тестирование, оно идет полностью на китайском языке. Да, есть дети, которые на уровне там, 5-4 класса уже могут попробовать себя в сдаче вот этого HSK-1. И да, они добиваются успеха, но все-таки мы когда-то создавали ЕГЭ по английскому языку и по ряду других предметов, как бы предусматривало, что это будет облегчать поступление школьников в высшие учебные заведения, вот, систему поступления. В принципе, так оно, наверное, и есть. Вот. Но если касаться именно китайского языка, сейчас пока есть ряд вопросов, которые не совсем облегчают школьникам поступление. То есть тот формат, который предусматривался изначально, что вот если на английском языке ЕГЭ, то там полностью задания идут на английском, в китайском языке не совсем подходит, потому что очень сложно в китайском языке, если смотреть на отдельный иероглиф, это единица, которая может быть любой частью речи. Если ребенок, грубо говоря, не поймет этот иероглиф, он не поймет, что ему сделать в задании. Поэтому задания там частично будут на русском языке, чтобы было понятнее, что ребенку делать в тестировании. Но пока говорить о том, что ЕГЭ будет повсеместно, и сдавать его будет большее количество детей, пока рано. То есть пока он проходит проверку.
Насколько сложно... В общем, такой, простите, может быть, немножечко наивный, но все-таки очень важный вопрос. Насколько, в принципе, школьнику, там, не имеющему отношения к азиатским языкам, не сталкивавшимся, не знаю, в семье, не бывающему регулярно в странах, где на этих языках говорят, насколько, в принципе, сложно начать учить этот язык, и насколько он тяжело дается тому, кто привык говорить по-русски?
Я могу сказать, что не сложнее, чем английский, французский и также ряд языков, которые изучаются повсеместно в наших школах.
Потому что произношение, и грамматика, и сама, не знаю, логика языка?
Ну, логика языка, как ни странно, похожа даже на русский язык. Вот, русский китаец, братья навек, когда-то говорили. На самом деле, русский язык с китайским, они действительно, у них есть некоторые точки соприкосновения, и набор слов, которые используются для описания даже одного понятия. У нас тоже очень много синонимов, и у нас богатый язык. Китайский язык тоже вполне себе очень богатый. И те, кто учит китайский язык, особенно с маленького возраста, у нас в школе, например, тоже дети изучают китайский, там, некоторые с 3 лет еще в детском саду, и также постепенно изучает его и дальше, и с таким же удовольствием, потому что очень много зависит от методики преподавания. Если, вот мы сегодня говорили уже о языковой среде, если ребенка опустить в положительно направленную, в позитивную вот эту вот языковую среду и дать ему то, к чему он привык, то есть это песни на языке, это маленькие стишочки, маленькие высказывания, какие-то общения, игры на языке, то ребенок, он плавно погружается в эту среду. Если как бы вы будете заставлять его учить грамматику, как вот это раньше делали, собственно, грамматику, лексику, вот четко-четко вот так по плану, то, конечно, это вызовет прежде всего отторжение, потому что как бы его начнут пичкать новой информацией, еще и не совсем понятно.
Просто вот эту среду создать, потому что, ну, все-таки с английским языком, да, это понятная история, не знаю, начиная от того, что любая там компьютерная клавиатура, она у нас в английской раскладке, да, латиницей, в общем, там YouTube, видео, там любое медиа, все-таки кажется, и не знаю, и в принципе любой европейский язык, да, там так или иначе отсылает нас к латинице. А вот насколько реально сконструировать иероглифическую среду и вот в принципе вот это правильное для изучения языка окружение?
Это на самом деле самый большой миф, потому что когда говоришь людям, что в китайском языке около 8000 иероглифов, а теперь попробуйте представить китайскую клавиатуру.
Да, конечно.
Но на самом деле, да, это большая шутка, потому что китайский язык, когда используется вот в информационных технологиях, он иероглифика, она набирается таким же транслитом, если вот можно посмотреть смотреть так, потому что в китайском языке нужно разделять иероглифику и произношение, так называемый пинин, потому что дети, которые учат китайский язык, они учат его прежде всего на слух. То есть, да, там есть то, что слегка усложняет процесс, это четыре тона, потому что они звучат совершенно по-разному, и для детей это сразу как бы необычно. Но...
А вы говорите, похож на русский.
Но у нас в русском языке есть интонация. Есть удивление, есть интонация, когда вы сердитесь, когда злитесь. И это очень похоже на китайский язык, потому что действительно в китайском есть произношение, и дети прямо с первых занятий начинают это произношение впитывать всячески. Если говорить об иероглифике, то здесь, опять же, детям намного выгоднее даже, чем взрослым, потому что они воспринимают это как картинку, они начинают строить ассоциации, они начинают додумывать и даже как бы придумывать свои игры, на что это похоже, как это соединить, и после этого соединяют это все в слова и выражения. И если, опять же, они берут и песни, и игры на китайском языке, карточки, они воспринимают это вообще графический такой вот язык. Поэтому им это легче дается, потому что они, в принципе, с детства привыкают рисовать. Как правило, многие дети это любят, и поэтому китайский язык им дается легче даже, чем взрослым, потому что вот у нас как раз больше предрассудков по отношению к китайскому языку.
Можем ли мы сказать, что есть какой-то оптимальный возраст начала изучения китайского языка?
Ну, я бы сказала, что здесь так же, как в английском языке, все зависит от индивидуальных особенностей. То есть если у ребенка, если вы пробуете обучать его китайскому или английскому языку, и ребенок понимает, что ему совершенно это неинтересно, ну, как некоторые дети вот не хотят заниматься танцами, вот они прям наотрез это не будут делать, хоть ты там заставляй их. Вот то же самое с китайским языком. Здесь очень многое зависит от того, как бы от языковой среды, от того, как учитель сможет преподать этот урок и показать его и вовлечь ребенка. Вот. Но еще больше зависит от родителей, как бы, которые начинают пичкать ребенка информацией по поводу Китая. И опять же, сейчас и по интернету, и вообще, в принципе, между собой существует огромное множество неправильных и совершенно неправдивых фактов о Китае и китайцах, вот. Потому что, как правило, детям это не рассказывают, потому что, ну, в большинстве случаев этого нет. То есть те мифы там о том, что китайцы кого-то едят, не того. Вот, или о том, что в Китае вообще вот так плохо относятся к животным. Нет, на самом деле китайцы, они, в принципе, очень развитый народ. И если существуют какие-то там вот страшные истории, то это остаются на данный момент уже страшными историями. Китай очень сильно изменился за последнее время. То
есть... Китайский в России, если мы говорим о школьниках, чаще учат как второй или как первый иностранный.
Ну, это зависит, опять же, от школы, потому что есть языковые направленности в школах, и чаще всего все-таки, ну, вот на данный момент, опять же, по данным на 16 и 17 год, китайский язык учат около 17 тысяч школьников. То есть это, в принципе, уже достаточно...
Цифра.
Да, это приличная цифра, но, опять же, сейчас есть некоторые моменты, что китайский язык у нас учат дети в основном как доп. Образование, либо это происходит... как второй иностранный язык, больше, чем как первый. Потому что все-таки ориентирование больше идет на английский язык. Да и...
Ну, в общем, да. и логично. В этой ситуации, если мы говорим об изучении китайского, ну, в основном как дополнительного языка, можно ли родителю... адекватно оценить качество изучения языка? Потому что, мне кажется, это вопрос существенный, и, в общем, ну, понять, что там, не знаю, у ребенка с английским, и что, в принципе, ребенок на английском делает, ну, может, более-менее любой родитель, там, если не сам, то, я не знаю, двумя-тремя телефонными звонками. А как в этой ситуации быть с китайским?
Ну, смотрите, я как преподаватель китайского и английского языка с этой ситуацией сталкивалась неоднократно, когда приходит родитель на собрание или просто говорит, ну, вот я с английским помочь могу, а с китайским я не могу, потому что я его не знаю. И в данном случае помощь родителя, она и не требуется в китайском языке, потому что, опять же, мы говорим про ту самую языковую среду и про то, что ребенок на уроке говорит так, как нужно. Вот даже если он приходит домой и повторяет совершенно все не так, главное, что он это повторяет, и главное, что он слушает те самые аудиозаписи, которые нужны к уроку. У них там есть диск, или он заинтересован. И это самое важное, что должно быть вот при обучении. То, что родители не совсем могут проверить, они как бы в принципе могут посмотреть, что задано, сказать ребенку: вот упражнение такое-то, вот тебе диск, вот послушай, потому что вот номер два вам сказали послушать журнал.
Я вот даже здесь на самом деле скорее про другое. Я скорее про то, что любой родитель, он же, конечно, переживает, ну, как и чему учат его ребенка. И я здесь скорее имею в виду, может ли родитель как-то удостовериться, что, ну, в принципе, что учитель, который учит его ребенка, у него с китайским все в порядке, он учит тому, тона правильные, иероглифом правильным учит, а это, в общем, ну, не там профанация какая-то, и через три года это, не знаю, там, вскрывается на, например, ОГЭ. Или там при поступлении в институт, при переводе
опять же,
в другую школу.
Я склонна думать, и не только я, что все-таки в школах у нас работает далеко не люди с отсутствующей квалификацией. Все-таки у нас в школе работают люди, которые действительно обучались на свою профессию. Это талантливые педагоги. И в школе 1354 ректор учится и работают действительно именно такие же дети и учащиеся, и преподаватели, которые действительно готовы передать весь свой профессионализм детям и вложить в них максимум. Вот. И те дети, которые приходят на уроки, и они впитывают этот китайский язык, да, бывают случаи, когда родители сильно беспокоятся за детей. В этом случае у нас устраиваются мастер-классы для родителей. Когда родители...
Oh, даже так?
Да, даже так. Да, это используется, на самом деле, очень часто. То есть выделяется несколько дней, допустим, там вот два раза в месяц, когда родители могут посетить урок и посмотреть, что реально сделал и что реально может сказать их ребенок. Да, такое случается не очень часто. То есть это не то, что там каждую неделю вы можете присутствовать на уроке, пожалуйста. Но... Действительно, если организуются такие мастер-классы, то нет определенной подготовки детей к этому. То есть это не то, что как показательное выступление. Это обычный урок, на который приходят родители, они могут посмотреть, насколько социализируется их ребенок, насколько он может использовать свои знания. То есть, может быть, что-то нужно как бы побольше ребенка именно мотивировать на то, чтобы он изучал этот язык. То есть, опять же, здесь принцип «не навреди», он тоже действует, потому что когда родители начинают сильно пичкать ребенка даже иностранным языком, то у ребенка возникает обратная ситуация. Ему слишком много, ему кажется, что на него давят, и поэтому он отказывается вообще, в принципе, воспринимать другую речь. А здесь именно момент в том, что вот он приходит на урок, и он делает это с удовольствием. Причем это касается не только изучения конкретного языка, но еще и культуры страны. Потому что, ну, как правило, профессиональный педагог, он совмещает эти понятия, как изучение языка, так и культурный компонент. То есть он совмещает их.
Одно из... Как? Ну, один из расхожих стереотипов о Китае – это, в общем, убеждение, что как такового единого китайского языка, может быть, и не очень-то и существует. В разных регионах Китая говорят на совсем разных вариантах китайского. И, в общем, ребенок, ну, в лучшем случае, выучит там что-то, на чем он сможет объясняться в какой-то определенной части Китая, а совсем, вот, значит, не весь китайский язык.
Ну, смотрите, в 20 веке, опять же, была проведена реформа по объединению китайской письменности, и китайская речь, она стала, в принципе, универсальной. Конечно, сейчас существуют до сих пор эти 9 диалектов, которые расположены в разных частях Китая, и те, кто приезжает в Пекин, например, у них ситуация проще, потому что там большинство говорит на общепринятом китайском языке. Но, опять же, не стоит путать, это не совсем... разные языки. То есть, да, конечно, диалекты отличаются. Если вы приедете на север Китая, и если приедете на юг Китая, то звучание и даже некоторые произношения, они кардинально могут отличаться. Если мы говорим про изучение китайского языка сейчас в школе, то да, мы изучаем общепринятый путунхуа. Это тот язык, на котором, опять же, это деловой китайский язык. То есть это тот язык, который принят в различных сферах общения. То есть это и дипломатия, и туризм, и обучение. То есть если ребенок приедет в Пекин уже хотя бы с пекинским произношением, с пекинским вариантом, вот это вот, вот северный диалект как раз, это уже повысит его конкурентоспособность, это уже даст ему толчок для изучения. Опять же, ребенок, и, ну да, я даже говорю уже, что не ребенок, а уже, я думаю, что взрослый человек будет путешествовать, если у него есть вот эта вот заложенная база начальная в детстве, то, скорее всего, ему захочется продолжать изучать китайский язык. Опять же, если он это продолжает делать, значит, возможно, ему захочется изучать и остальные диалекты. Но это никогда не требуется. То есть, если ребенок сейчас учит китайский язык, это уже, я считаю, что большое достижение.
А какие, ну, то есть, понятно, что китайский можно учить, ну, и как, в принципе, любой другой иностранный язык, ну, исходя из, в общем, двух базовых мотиваций, это либо какие-то преференции при поступлении в вуз, да, как, ну, не знаю, там, например, знание редких языков может помочь поступить, например, не знаю, в МГИМО, я там туда поступал, сдавая английский, но, в общем, это дорога, которую многие используют, ты учишь относительно редкий язык, сдаешь по нему экзамен и тем самым облегчаешь себе поступление, там, я не знаю, и можешь потенциально набирать меньшее количество баллов, чем требуется тебе в английском. Во-первых, какие, ну, вот, преференции дает изучение китайского в школе и какая обычно, ну, более глобальная мотивация китайский учат в школе, ну, вот, что, чтобы что?
Если мы говорим о современных реалиях, то Китай и, ну, в частности, китайский язык, они стали очень популярны в нынешнее время, потому что, опять же, политическая, экономическая, социальная ситуация, они располагают к изучению китайского языка, потому что это, опять же, один из шести основных языков ООН. И те дети, которые стараются изучать китайский язык, конечно, они об этом не думают, что когда-то я попаду в ООН, и я буду там разговаривать на китайском. Прежде всего, об этом думают их родители, о том, что, как бы, да, это сделает их ребенка более конкурентоспособным. Это, может быть, в дальнейшем облегчит его связи, опять же, торговые, деловые и туризм, возможно. Но, опять же, то, что мы воспитываем детях в своей школе, и я лично вот на своих уроках, это прежде всего любовь к самому предмету. Не то, что это обеспечит тебе лишние баллы при поступлении, а то, что ты должен, опять же, язык воспринимать не так, как это плюс, что или это дополнительный балл, или это какое-то вот поощрение тебе, а то, что тебя в дальнейшем стимулирует на изучение этого языка глубже. То есть Китай – это, в принципе, страна с огромной историей. Конечно, китайцы скромно называют себя центром мира, потому что, ну, как бы, исходя из иероглифов, Джунго, то есть это середина, серединное государство. Они народ очень скромный, но они настолько ценят свою культуру, свою страну, вот, что, возможно, этому стоит и поучиться и нам, потому что дети, которые учат китайский язык или даже которые учат русский язык, они его все равно периодически переплетают, соединяют и стараются проводить параллели между русским языком, русской культурой и китайским языком, и китайской культурой. Это первый факт. А второй факт то, что мы сейчас, например, ездили, я возила детей в Пекин, у нас была 8-дневная поездка, и участниками этой поездки были школьники 9-11 классов. То есть это как раз те самые 7-11 классов, как раз те самые дети, которые в принципе уже задумываются об ОГЭ и о необходимости изучения дополнительного языка. И могу сказать, что побывав в Китае, посмотрев изнутри на эту культуру, почему были не только в Пекине, но и в городе Луян, и эта поездка, конечно, она была сделана для того, чтобы соединить культуру двух стран. Вот. И дети, которые поехали туда, они вернулись с совершенно другим представлением о Китае. И более того, скажу, те дети, которые не изучали китайский язык, им захотелось изучать его.
Очень часто иностранный язык выбирают по принципу мостика к другому иностранному языку. Ну, то есть, условно говоря, учишь чего-нибудь романское, и потом mm-hmm. оно там ассоциативно, как каждый следующий, дается проще. Китайский в этом смысле доступ к чему-то, кроме 8 остальных диалектов, аспектов открывает или не очень?
Конечно, мы пытаемся компилировать китайский с французским или китайский с английским, потому что, опять же, латинская письменность, она существует и в том языках. То есть это три языка, которые базируются на вот этом вот, как мы называем его, там, транслите или вот на той же письменности. Да, в китайском языке нет азбуки. У них есть алфавит произношения, но у них нет, как бы, как вот у нас привыкли, что вот А это вот то-то, Б это... Ну, то есть вот по порядку так его не распишешь. Но все равно дети, которые учат китайский, английский или китайский, или русский, французский, то есть и совмещают эти три языка или два языка. Мы как раз говорили с вами о билингвизме. Так почему это не можно быть тем самым билингвизмом или полилингвизмом? Потому что, да, есть свои моменты, когда они, опять же, у них смешиваются английский и китайский, например, но у них обогащение языком становится еще шире. То есть есть свои моменты, когда они подбирают более удобное слово, но здесь важно просто разделять и уметь как бы ограничивать один язык от другого. Ну, сейчас уже, чем старше они становятся, тем реже такие ситуации происходят.
Туристов из Китая становится в России все больше, и, в общем, там любят приводить пример в Питер, который, ну, в общем, обзавелся, такое ощущение, что китайскими вывесками более-менее везде. Насколько это стимулирует увеличение интереса к китайскому у школьников?
Я могу сказать, что в этом году интерес к Китаю возрос до небывалого уровня, потому что, опять же, это наш основной торговый, экономический и социальный партнер сейчас, и о дружбе с Китаем говорят очень многие. И дети это видят и слышат, и видят и президентов, которые вечно пожимают руки и договариваются о различных соглашениях. И я думаю, что китайцы – это тот сотрудник, тот наш друг, который в дальнейшем поможет нам в любой ситуации, наверное.
Спасибо вам большое за этот разговор. Дорогие друзья, мы говорили об изучении китайского во второй части нашей программы. Спасибо, что были с нами. Радиошкола «Большой разговор» по выходным на радиостанции «Говорит Москва». Лаконичные выпуски среди недели, но и Мел FM в интернете доступен в любое время. Всем спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока.